они ее как бы приняли, но потом напоролись на такой момент, что ну, как бы хочется знать будущее. Да? Все полезли там, в астрологию, там, как устроен космос, как работают планеты. И, в принципе, ну, первое, то, что нужно понять в эту тему. В самом Шримад-Бхагаватам сказано, что понять, как устроена Вселенная, для смертного невозможно. Почему? Потому что даже какие-то элементарные вещи на уровне Эйнштейна, они до конца не поняты. Если Эйнштейн как-то еще какой-то имперсональный божественный аспект как-то мог на уровне интеллекта принять, то личностный аспект Господа он вообще не мог принять. Ну, как и большинство ученых. Почему? Потому что понять, что за пределом всего стоит Парушоттама, высшая верховная божественная личность, крайне сложно. Легко иметь дело с чем-то очень абстрактным. Но а можно все подвинуться, потому что нас все сели назад, как бы у нас как бы ринг остался незаполненный. Бхагаван, садись сюда. Что ж ты дальше? Поближе ко мне садись. Вот. Я понял. Как всегда. Вот, в этой связи, конечно, первый вопрос. Если человек не в состоянии понять, как работает космос, то, например, космос – это астрономия ведическая, да? Что такое ведическая астрология? Дело в том, что кармически существует мир причинно-следственной связи. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите очень просто. Карму понять фактически невозможно. Ну, к примеру, да, там, вот, в этой жизни вы враги, в следующей жизни твой сын рождается твоим ребенком, твой враг рождается твоим сыном. Понимаете, да? И ты там, ну, как бы, в той жизни вы стоите на поле битвы друг против друга, а тут, как бы, твой враг рождается ребенком твоим, и ты начинаешь его любить всем сердцем. Значит, все как Иисус говорил, возлюби врага своего, да? Только мир ставит тебя в такие рамки. И ну, это не пример, потому что если мы будем исследовать там ведическую историю, то как вообще люди проживают разные жизни, то мы увидим такой интересный момент, что, например, кто описан, например, в Ведах? Ну, несколько жизней. Ну, а наиболее яркий пример – это Махарадж Джада Барата. Все, кто знает Махарадж Джада Барата, знаете, как Индия называется. Индия называется Барата Варша. До сих пор индусы говорят Барата. То есть в честь царя Бараты. Царь Барата был сыном Махараджа Ришабдева, который был величайшим мистиком. И в Шримад-Бхагаватам описан опыт Махараджа Ришабдева, трансцендентный, да? Крайне нереальный. Ну, например, Махараджа Ришабдева был великим царем, потом на все забил и стал великим мистиком. И сказано, что даже когда он как внешний, как бомж, лежал в собственных испражнениях, его испражнения пахли цветами. Ну, то есть, будучи абсолютно там реализованным Раджа-ришей, то есть царем с божественным предназначением, в какой-то момент он собрал своих там 100 сыновей и сказал: ребята, дайте-ка я вам там наставление как бы о смысле жизни. Я не знаю, кто-то читал наставление Махараджа Ришабдева. Они крайне такие, ну, они совсем антиматериалистические. То есть они вот так вот обывателю не понравятся. Потому что он объясняет, ну, будучи великим царем и великим деятелем, он просто объясняет, что, ребят, ну, как бы в мире смерти это вообще ничего не значит. И потом, на собственном примере, он уходит, скажем так, в мир. Сказано, что когда он был царем, он был такой, как бы, ну, такой великолепно сложного уровня, очень красивый человек. А сказано, а когда он принял как бы саньясу и стал скитаться как безумец, он иногда просил подаяния в странах своих врагов. То есть он стал индифферентен вообще к добру, к злу, там, что хорошее, что... Понимаете, да, то есть он был настолько индифферентен. И дальше сказано, что однажды, когда он в трансе самосознания блуждал в лесу, в лесу начался лесной пожар, и Махараш Ришабдев посмотрел на этот лесной пожар, сказал, ну да, это вот как пожар рождения смертей, и потихоньку, гуляя в горящем лесу, не заметил, как сгорело его временное материальное тело. Ну, то есть так, как бы, да, то есть там он не ломанулся куда-то спасаться там от этого пожара, просто как бы находясь в неком таком состоянии самосознания, просто там прошел через огонь, как бы. И его сын, Махараджада Бхарата, представьте, да, сынок, то есть зная, кто такой был папа, он сделал то же самое, после того, как он в честь него называют Индию страной Бхарата, то есть он сын, то есть если его папа был Махараджем Ришабдевом, то Махараджада Бхарата, то есть от чего его зовут Бхарата, то есть это был царь, который объединил в империю. Понятно, что как любое государство, там, оно то распадается, то объединяется. То есть Махарадж Бхарата объединил страну в империю, но когда он дошел до какого-то определенного уровня, он понял, что в принципе я сделал свою задачу, я как бы объединил страну в империю. Время пошло подумать о душе. Что сделал Махарадж Бхарата? Он отправился в лес и стал отшельником, и в конечном итоге драма его жизни состояла в том, что, медитируя в лесу, он нашел олененка и спас ему жизнь. И с этого началась его привязанность. Он привязался к этому олененку, как к своему питомцу, и стал думать об этом олененке. И в итоге, как бы, когда смерть его застала, в следующей жизни он стал оленем. Но не обычным оленем, а был олень, который помнил свои прошлые жизни. И он понял, что из одной жизни я был Махараджем Бхарата. Это был олень, который путешествовал по ашрамам мудрецов, который участвовал в жертвоприношениях. То есть мудрецы совершали всякие яги, а они видели, как в кустах стоит олень, как вкопанный. Слушает ведические мантры. Этот олень питается сухими листьями. И он прожил жизнь в теле оленя. В следующей жизни он стал Джада Бхаратой. Кто такой Джада Бхарата? Джада – это юродивый. То есть в следующей жизни, когда он уже родился, он понял, что ага, в прошлой жизни я был Джада Бхарата, в этой жизни я был оленем, я родился сыном брахмана в Гималаях. И он подумал, ну, наверное, как бы нет смысла играть роль оленя или царя, буду царем, человеком-оленем. В каком смысле? Буду косить под дурачка. И поэтому сказано, Джада Бхарата, хотя он родился в семье достойного брахмана, и у него были братья, и отец хотел обучить его мантрам, жертвоприношениям, но поскольку он прошел это все уже в прошлых жизнях, Джада Бхарата всегда говорил, у него текли слюни, он косил под аутиста, никогда не вытирал попу, не мыл руки, и в конечном итоге все родственники от него отказались и отправили его сторожить огород. И вот, и понятно, что как бы Махарадж Бхарата проводил свои дни сторожа якобы огород, ну, типа, работая пугалом, постоянно практикуя мистическую йогу и медитацию. Типа, никого нет. А потом, никого нет. Орегочно. Почему? Потому что Джада Бхарата, он не хотел быть, то есть ему нафиг не нужно было ничего мирское, и поэтому, как бы, когда его отец пытался обучить там мантрам, там янтрам, тантрам, он просто, он давно уже перерос этот уровень, и ему как бы это нафиг не надо было. И поэтому, когда он сторожил огород, он пребывал в очень глубокой йоге, но однажды, когда он шел, его поймали разбойники, и эти разбойники сказали, мы хотим матери Кали принести жертву, человека, да? Но очень странный чувачок. С одной стороны, он вроде бы со шнуром брахмана, то есть он сын Путры, дважды рожден, а с другой стороны, он просто полный дебил. И поэтому как бы он недочеловек, аутист, но, наверное, его хорошо принести в жертву. И они сказали, пойдем, взяли его, там разбойники повели. И сказано, что Махараджада Бхарата шел вообще радостно улыбаясь, как бы разбойники посадили его, стали его мыть, там, натирать благовониями, там, а он совершенно вообще-то не... И разбойники говорили между собой, смотрите, какой он дурак, он даже перед лицом смерти, как жертвенное животное, не понимает, что сейчас с ним произойдет. Там кто-то точил как бы там жертвенный нож. И в итоге что произошло? Мать Кали соскочила с алтаря и отрубила всем разбойникам голову. Кстати, да, богиня Кали соскочила с алтаря и убила всех. А Махарадж Бхарата сидел такой, классно. Красивая картинка такая, в слоу-мо. Почему? Потому что мать Кали, она сказала, один из редких махаджанов, удивительных трансцендентных личностей, присутствует передо мной. В нем нет ни капли страха. Ну, опять же, возможно ли такое? Ну, Сократ, да, речь Сократа перед тем, как он выпивает яд. Сократ же не боится никого. Это его уговаривают яд не пить. А он-то объясняет, говорит, ребят, ну, что значит вы меня уговариваете? Давайте еще раз пройдем урок о бессмертии души. Сейчас вы меня уговариваете не пить яд, а что а это меня спасет от смерти в материальном мире? Ну, хорошо, умру я не сейчас, а чуть позже, но неужели это как бы вас смущает? И Сократ как бы втирает такую вещь, мы понимаем, что, в принципе, его осознанность такова, что он произошел физическую обусловленность. И вот Махараджа Адабарата, как бы мать Кали перед ним склоняется, он спокойно как бы помытый, уже почищенный, как бы напудренный, выходит из пещеры и идет дальше, он блуждает в Гималаях, и вдруг экспедиция царя Рахугана, это, кстати, его праправнук, его типа проперло, надо поехать в Гималаи. У меня же был там мой прадед Ришабдев, мой дед Махарадж Бхарат, или там прапрапрапрадед, ну, непонятно, сколько там времени прошло. Ну, типа, надо и мне пойти по духу. Ну-ка там, скажу своим носильщикам, несите меня в гималайский храм. И царь сидит там в своем паланкине, его несут слуги. И кто-то из слуг ломает ногу, и царь говорит, найдите каких-то местных аборигенов, пускай они как бы выполнят свой долг перед государем. Ну вот, и в это время они видят Махараджа Адабарата, очень красивое тело, мужчина, ну, как понятно, аутист там с текущей слюней, но, в принципе, нести-то может. Они говорят, эй, ты. Так же, как разбойники брали, они ведут его и дают ему как бы вот эту дубину, неси. Но когда Махарадж Бхарата идет по дороге, он не наступает на насекомых. Он не хочет убить насекомых. И поэтому он идет не в ногу, и спотыкается, ну, как бы, то есть, ну, и царь неоднократно говорит носильщикам, ребята, если меня так будете нести, то они говорят, да это не мы, господин, это вот, ну, вот этот новый полудурок, как бы он не понимает, кого он несет, куда он несет, ну, вот, и он говорит, мой мужик там, типа, будешь нормально работать, тебя покормят, но если ты будешь вот так вот умышленно спотыкаться, то, наверное, придется тебя приласкать дубиной. А что, в какой-то момент Джада Бхарата поворачивается к нему, и мы говорим, это глаза, это зеркало души, да, вы представляете, да, человек, который там с бородой, аутист, и вдруг царь с ним встыкается глазами в глаза. И в глазах этого человека царь настолько шокирован, когда он видит глаза этого человека, и когда у них произошел контакт, этот человек начинает ему говорить. И он говорит ему, царь, на самом деле это тебе кажется, что я тебя несу. Нам, в принципе, с тобой по пути. Ты идешь в Бадринат в Гималаях, и я туда иду. Так получилось в этой жизни, что ты царь, поэтому тебя носят. А в прошлой жизни, может быть, носили меня, но это не так важно. И он объясняет, что на самом деле я никого не несу. А вот ты пытаешься на ком-то проехаться, на самом деле несешь ты все на себе. Потому что на тебе груз бремени, а на мне вообще ничего нету. Я просто иду по своей дороге. И так получилось, что в результате кармы, ну, я вынужден тебя нести. Но меня это не гнетет. Поэтому я не испытываю никаких реакций. Ни добра, ни зла, ни прошлого, ни будущего. А вот ты, тебе кажется, что ты катаешься на ком-то. А на самом деле ты сам всех тащишь на себе. Ну, вот. И когда он говорит ему, ну, я условно в нескольких фразах эти слова, в какой-то момент от минутного соприкосновения с садху, с великой трансцендентной личностью, царь Бхарат Рахугана говорит ему такие вещи. А может быть, ты и есть тот самый чувак, про которых рассказывают священные писания, которые блуждают в свете сознания. Внешне они выглядят как безумцы, а внутренне они вкушают нектар трансцендентного. Я вижу, что, возможно, ты и есть тот самый духовный учитель, которого я хотел найти в Гималаях, но так получилась судьба, что я оседлал своего духовного учителя и решил на нем прокатиться. Ну, как бы между ними такая как бы беседа происходит. Но это как бы три жизни одного человека, заявленные. И сказано, что почему мы как бы в Пуранах или там Писании, почему эти личности попали на страницы Пуран, потому что они показывают, что духовный прогресс – это не вопрос там, одной жизни или даже миллиона жизней. Кстати, да, надо было кем-то быть еще, прежде чем родиться Махараджем Бхараты. Да, Рупе Брамани Брамете Кон, Бхагаван Джив, Гуру Кришна Кришна Рибай. Ничего себе. Ничего себе, днем-то в одном образе, вечером в другом. Ну вот. Днем ты подсанцовываешь, по вечерам машешь кадилом. Ну вот. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что множество разных жизней проживает живое существо, прежде чем оно накопит определенные заслуги, чтобы начать воспринимать трансцендентное. И вот, по сути дела, ну, как бы, мы можем задать вопрос, вы понимаете, да, что прежде чем вы сюда пришли, вы уже прошли много всего. Вы уже во что-то верили, чем-то занимались. Вполне возможно, что вы были какими-то очень хорошими людьми или верующими людьми, трансцендентными людьми. Но вот сейчас у вас есть какая-то возможность. Я вам скажу, как у меня это происходило. Я, например, с трансцендентом соприкасался всю свою жизнь, с самого раннего детства. И меня даже время от времени шторило. Но только в каком-то осознанном возрасте, там, 22 лет, соприкоснувшись с трансцендентом, я понял, что это именно то, чем я хочу заниматься. Хотя это вовсе не значит, что как бы у меня не было там в жизни или нет других искушений, иллюзий и всего остального. Конечно же, есть. Но тут надо понять, что для тебя является самым главным. Потому что у тебя может быть главное, второстепенное, и какой-то человек, он может соприкасаться с Божественным, пока он не поймет, вот это самое главное, самоосознание. Это самое главное, то, к чему я стремлюсь. А остальные вещи какие-то могут быть как результат самоосознания. Ну, как можно сказать, кунг-фу, понимаете, да? Кунг-фу невозможно практиковать на тренировке. Мастер никогда не придет кунг-фу на тренировке. Для мастера кунг-фу – это жизнь. Понимаете, да? То есть для него каждый вдох, выдох – каждая чашка чая, каждый рассвет – это кунг-фу. Если мастер думает, вот кунг-фу, когда я здесь тренируюсь, а когда я вот здесь не тренируюсь, это не кунг-фу, тогда он не в теме. Он разделил себя на до и после. А как бы в конечный итог состоит в том, что вся наша жизнь должна стать чем-то одним, чем-то божественным. И тогда приоритеты изменяются, тогда наши мысли изменяются, тогда мы меняемся, да? Как Бхагаван, например, да, в целом он может быть там, например, клоуном или там учителем йоги или пуджари, ну, как бы, то есть, ну, для него это субъективно, да, то есть то, что пришло к нему с высшей точки зрения темы, то он и делает, да, но как бы, тем не менее, идея преданного – это всегда пребывать в йоге, да, все, что ты делаешь, должно стать йогой. Кто-то говорит, а что-то негативное может быть йогой, например, да? Ну, мы видим, что Арджуна был вынужден воевать. Если мы увидим, например, историю Махабхараты и пойдем, как разные герои достигли просветления, то мы видим, например, да, там, что там есть путь женщины в Друпаде. Да, то есть, ну, если вы будете изучать, например, ведические женщины, вы поймете, что круче стервы вы еще не видели. Почему круче стервы еще не видели? У нее 5 мужей. И один индус свою дочку Друпади назовет. Но, извините меня, она не была гулящей женщиной. Так получилось, что она была вынуждена жениться на 5. Кто-то думает, о, как круто. Ничего подобного. Второе, вы видите, как она перенесла смерть своих детей. Она потеряла в один день всех своих детей. Всех 5 сыновей ее убили. Причем перерезали всем горло во сне. И она простила того, кто это сделал. Вы увидите, как ее пытались изнасиловать. И вы увидите, как она отомстила за то, что ее пытались изнасиловать. А после того, как она отомстила, ее пытались сжечь на костре вместе с трупом того, кто ее пытался изнасиловать, родственники этого товарища. И тут как бы она вписалась в очень жесткую схему, и Арджуна убил всех. То есть вы увидите, что эта история на самом деле, ну, как бы духовных личностей. Это не какие-то там истории про святош, там, пай мальчиков, там, пай девочек. Это люди, которые с конкретным характером, которые готовы отстоять свою честь, которые четко понимают, что такое добро и зло. А главное, что они как бы живут по таким понятиям, что еще никому не снилось. То есть это люди, которые живут исключительно духовными критериями. Это люди, для которых истина самое главное. Но это не значит, что они там тряпки или какие-то там религиозные там святоши или тошнотики, ничего подобного. Люди с очень проявленной яркой индивидуальностью, с очень четким как бы жизненным кредо, можно сказать, великие герои. И поэтому, если вы будете изучать жизнь этих персонажей, вот я сегодня встречался с своими друзьями, и там одному своему товарищу подарил Бхагавад-гиту. Он клоун, ну, такой известный клоун, но я говорю, Саш, ты... он всем там, ну, такой клоун, который родился на зоне в Челябинске, потому что он немец. Ну, понятно, родители были на зоне, он родился на зоне. Вот. Я говорю, Саша, а вы у вас на зоне читали Бхагавад-гиту? Мы с ним прикалываемся над ним. Он такой, Бхагавад-гита, а что это такое? Он говорит, я вот йогу люблю, а Бхагавад-гиту не знаю. Я говорю, ну, на, прочти. И... Ну, удивительный человек, на самом деле, который прошел сложнейшую жизнь, там, живет в Париже, в общем, так вот может на сцену выйти и прямо своей харизмой вытащить тысячную аудиторию. И при этом, как бы, пройдя такую сложнейшую жизнь, он знает, как уважать людей, как к ним относиться. Ну, кстати, да, там человек, который, там, ну, какой-то, скажем так, от советского цирка, он был вторым, как бы, с Никулиным, с Олегом Поповым, с Никулиным и так далее, да, то есть он такой серьезный человек, вот, и при этом, как бы, он понимает, что жизнь – это йога, жизнь – это не просто сказка, жизнь – это не просто спектакль, это очень глубокая работа над собой, очень глубокое преодоление, очень большая, как бы, ответственность человека, но что делает человека божественным? Вот я сегодня с ним говорил на эту тему. Big idea. У человека должна быть большая идея. У человека должен быть путь и цель в жизни. И цель жизни должна быть больше, чем сама жизнь, а путь больше, чем жизненный путь. Понимаете, да, если у вас будет там чисто там, машина, квартира и дача, или там дети, там внуки и смерть, то вы будете никем, вы будете просто смертными. Но если у вас будет большая идея, то есть я душа, я иду к Богу. А возможно, мне еще миллионы жизней пройти. Это не важно. Понимаете, да, когда ты идешь к Гималаям, вот ты видишь вот этот пик, надо через много гор прийти, прежде чем ты поднимешься на самый Эверест. И нужно пережить очень много всяких вещей. Но если у вас четко абсолютно есть большая идея, это божественная идея, тогда у вас появляется путь. И чтобы осознать этот путь, почему? Поэтому Бхагаватам рассказывает про много жизней персонажей, понимаете, да, не про одну жизнь. Это не Библия, которая говорит, вот все либо ад, либо ай, а, либо рай, либо ад. Тогда получается, а что Господь? Он не дает возможности ошибаться своим детям и не прощает их, все, вечный ад, или сразу же ты попадаешь в какие-то там суперкомфортные условия. Ничего подобного. Путь, который требует возвышения, трансформации, изменения, и путь, по которому мы идем из жизни в жизнь. И вот это наше с вами кредо. Этим мы отличаемся от тупых материалистов. Потому что тупых материалистов, у них все очень понятно. Как у Шуры Балаганова. Что вам нужно для полного счастья? 62 рубля 54 копейки. Все. Все понятно. Да? Там миллионер Корейка. Или там, помните, да, вот эти персонажи Ильфа и Петрова и так далее. Да? То есть ограниченные такие живые существа. Но мы с вами неограниченные живые существа, по своей природе мы трансцендентные. И по своей природе мы стремимся к гораздо более глубоким вещам, которые лежат за пределами. Например, мы все ищем любовь. Ну, понятно, какая любовь. Любовь плотская – это одно, а есть любовь вечная – это другое. Да? Плотская любовь может удовлетворить какие-то наши плотские, человеческие потребности нашего тела и ума, но только вечная любовь. Вот как раз, когда мы говорили сегодня о драме, основа драмы лежит, знаете, это страдание. И вы скажете, а чем драма отличается от комедии? Комедия, да, это повеселить, посмеяться, все любят посмеяться. Но драма – это то, что затрагивает глубину нашего существа. Смех, наслаждение не затрагивает глубину нашей жизни. А вот драма и сопереживание страданий – это то, что затрагивает глубину нашего существа. И поэтому мы увидим, что великие святые – это тоже люди, которые страдают. Но только одни страдают, потому что нет ботинок или бабок, нет, а другие страдают ради высших целей. Герой – это тот, кто приносит себя в жертву ради высшей цели. И поэтому путь бхакти – это путь героя. Да, никто не говорит там, что ты знаешь, ты станешь на путь бхакти, ты узнаешь астрологию, будущее, будешь себе соломку подкладывать. Можете себе представить Арджуну, который думает, как бы избежать битвы? Нет, Арджуна, он знает, что только на олимпийских состязаниях ты бросаешь вызов самому сильному. Поэтому Арджуна не просто выходит на битву, он бросает вызов самому сильному. Например, Кришна, с кем там, по-моему, с Бимой, да? Кто побеждает Джарасанду? Бима? Ну? Демон Джарасанды. Демон Джарасанды – величайший демон и царь. И к нему вообще не подойти, ну вообще никак. И тогда Кришна и Бима, да? Одеваются брахманами. И потому что, ну, брахманов могут пустить к царю на прием. И они приходят к Джарасанде на прием. Джарасанда очень крутой демон такой, настоящий такой в стиле Тарантино. Понимаете, все демоны, они же очень крутые. Они всегда как бы, ну, чем мне нравятся всегда демоны. Вообще я как бы, ну, по своему демонолог, мне больше не нравится, чем псевдосвятоши, потому что демоны, они настоящие, понимаете, у них все круто. Они по-настоящему, как, просто единственная их одна проблема, они Господа не признают. А так они во многом круче, чем простые люди. И этот демон, он сидит как бы во дворце, к ним приходит браман и просит у него пожертвования. Он крутой царь, демон Джарасанда. У него просит, он дает. На, ты, что ты хочешь? На, а ты что хочешь? На тебе. Приходят два персонажа, он смотрит на них. Они вроде бы одеты в костюмы брахманов, отшельников. Но судя по телосложению, там он смотрит на, ну, физиогномию, да, он видит, не знает, кто они такие, потому что они слишком, ну, как бы, скажем так, загримированы для неузнаваемости. Но он, судя по всему, смотрит там на палец и понимает, что перед ним стоят топовые бойцы. Но он же думает, ага, раз эти топовые бойцы одели костюмы отшельников и пришли меня просить милостыню, я им дам ее. Он говорит, а вы что хотите? И они говорят, мы хотим у тебя попросить твою жизнь. А, вы хотите попросить мою жизнь? Вам придется ее забрать с большим трудом. Давайте. И все там, о, луки. Он говорит, стоп, подождите. Что значит? Мы их не будем мочить. Эти люди пришли ко мне в костюме брахманов, они просят у меня жизнь. Я им готов отдать свою жизнь. Единственное, придется потрудиться. А Джарасанда был, когда рожден, он был рожден из двух половинок, его выбросили в лес, ну, как урода умирать, две половинки. И демоница, которую нашла его, она сначала хотела его съесть, но потом женское начало в ней как бы дало верх, она его склеила своей мистической силой. Она подумала, вот ребенок из двух половинок, но я его склею, и своим, и она ракшаси была. Ракшасы люди, которые, ну, ракшасы другая раса. И как ракшаси, она обладала, ну, своей как бы магией и, ну, можно сказать, экстраординарными способностями. Она как ракшаси взяла тело этого ребенка, и она силой своей магии не только его оживила, но склеила, да? А она сказала, я не просто, ну, как бы эти люди, они выбросили этого ребенка на пищу, как бы, ну, знаете, да, бывают даже там шакалы или там львы подбирают там чужие детеныши, да? В ней проснулось некое начало, сказала, я не просто дам этому бедному ребенку жизнь, я его, ну, как бы, как ракшаси, я очень крутая, но у меня как бы не было каких-то сил, обстоятельств. Я не могу стать матерью, но вот Господь послал мне вот этого ребенка. Я воспитаю его как крутого ракшаса. И она обучила Джарасанду всей магии, ну, как бы с детства, да, то есть он фактически был человеком, а воспитался в обществе ракшасов, то есть демонов. И она сделала из него настоящего ракшаса. Хотя он был человеком по природе, но в силу своих, как бы, в силу своего общество, в котором пребывал, он стал... А можно подвинуться ближе, а то у нас опять почему-то блокируются все двери. Вот. И так или иначе, как бы... Джарасандха, в принципе, когда он как бы воспитанный ракшасом, он вообще на людей, для него люди были дерьмо. Во-первых, люди его разорвали на части и выкинули. Второе, его мама воспитала его как настоящего ракшаса, прокачанного мистикой мага. И третье, поскольку он ненавидел людей с детства, он как бы он вообще как бы как нормальный ракшаса практиковал тантру и человеческие жертвоприношения. И поэтому он победил 100 царей, принес этих царей в жертву всех, ну или частично. И еще у него было сколько там, 16 тысяч пленниц, принцесс и так далее. Это крутой демон был. И в силу того, что он принял призыв Бхима, они стали сражаться. И он сказал, сначала я решу вопрос с тобой, а потом кто это с тобой, Кришна, что ли? Кришна такой, типа, ну да. Он такой, ну сейчас я разберусь с твоим как бы товарищем, а потом разберусь с тобой, Кришна. Кришна говорит, я жду к вашим услугам. Вот. Сначала поборись с моим младшим братом. Ну вот, и они вступили в битву, в которой бились они много дней. Сейчас это трудно как бы понять, но если помните, смотрели, может быть, там фильм «Беовульф». Там сказано, что Беовульф, он плыл там 4, там викинг крутой, он плыл 4 дня нон-стопом, или сколько там, за кораблем, за дракаром. Как это возможно? Ну вот крутые как бы герои того времени обладали такими физическими силами. И как бы битва была столь ужасна, что никто не мог одолеть друг друга. Сначала они там разбили свои палицы, потом мечи сломали, потом там стали уже дубасить друг друга голыми руками, и они стали бороться, и Кришна, он сделал очень хитрую вещь. Он поднял рогатинку с земли и показал, разорвал рогатину на две части. То есть он показал Бишме слабое место Джарасанды. И Бишма сделал то же самое. Поскольку Джарасанда был склеен из двух половинок, это было слабое место. Бишма разорвал его на две части во время борьбы. И как бы таким образом он победил. Но так или иначе, когда мы говорим, например, там Бишма, герой Махабхараты, он очень любил есть. Он был очень упертым человеком. Он был необычайной физической силой, но Бишма вообще не был дипломатом. Он постоянно решал все проблемы ударом в рыло. Это был стиль Бишмы. Ну, как в 90-е, заходишь, бьешь в рыло, а потом разговариваешь вежливо. Ну вот, то есть Бишма считал, что как бы уроды понимают только силу, и он как бы сразу же там бам кому-то в челюсть. И, вот. То есть он никогда там ни перед кем не унижал. Если Кришна там всегда... Вот, а Кришна вообще, например, интересная штука, что вот мы говорим Кришна, да? Когда Кришна приходит в этот мир, ну, как бы он же не играет роль там такого страшного бога, который закошмарит. У Кришны есть такие прикольные моменты. Например, Кришна кто-то бросает вызов, и что делает Кришна, как вы думаете? Сбегает с поля боя. Да, то есть ты хочешь там чисто там такая кавказская история, там, там, эй, иди сюда, я с тобой разберусь, а что делает Кришна? Показывает тебе задницу и убегает. И это самое большое оскорбление, да, то есть ты бросаешь вызов Богу, он говорит, ну не очень-то и хотелось. А когда Пундарак, это был такой царь Пундарака, который объявил себя Богом, такой чисто сталинизм, да, там, построил себе храмы, заставил всех поклоняться себе. Если смотрели, ну, как это такой исторический момент, часто, когда людей клинят, ну, там, лидеров верховных лидеров, они там Нерон, там римские императоры, там Сталин, ну вот люди объявляют себя, то есть считают, что все, вот они уже достигли. Там в сериале «Викингов» есть такой персонаж Ивр, наверняка знаете, да, Ивр тоже объявил себя богом, ну вот там девушка ему такая попалась, которая сказала ему, что ты не урод, ты бог. Он понял, я не урод, я бог, так, конечно, это же прекрасная идея. И вот, и поэтому Пандарак Васудев, он объявляет себя богом. И что он делает? Он пишет, он слышал про Кришну, он пишет Кришне письмо, он пишет: Кришна, на самом деле бог — это не ты, это я. И я не просто тебе пишу это письмо, я вызываю тебя на бой. Вот он надевает, он сказано, что он себе сделал доспехи с четырьмя руками. Да, там. Ну, понятно, что это протезы какие-то, я не знаю, что там. Имитация, но вот он на поле боя, и Кришна выезжает, смотрит на четырехрукого Пандарака Васудева и думает: бляха-муха, ну, интересно. А то вся огромная армия, все смотрят, вот бог Пандарака выехал, чтобы наказать Кришну. Кришна смотрит, думает: бляха-муха, интересно, а голова у него тоже настоящая или пришитая? Ну вот, все не понимают, о чем Кришна говорит со своим колесничным Дарукой. И он говорит: давай-ка проверим. И запускает чакру, эта голова, чакра полетает, срезает голову Пандараки, и голова падает. Он говорит: ой, она оказалась настоящей. Понятно, да? То есть смертный бросает вызов бессмертному. Но есть такой прикольный момент. Как вы думаете, Кришна это напрягает? Да, конечно, нет. Он понимает, что в этом мире все обкурившиеся. Тут стоит какому-то человеку там, ну, достичь какого-то крайне небольшого результата, как его там эго раздувается, да, и поэтому веды рассказывают историю жабы и луны и жабы, когда маленький жабенок сидит в колодце и видит луну и говорит: мама, я видел такое там, ну, из колодца луна появилась. Мама такая: что ты видел? Ну, я видел что-то очень большое. Она говорит: такое? Он говорит: нет, нет, еще больше. Она: такое? Она еще больше раздувается. Он говорит: нет, нет, еще больше. Она такая: такое? Понятно, да, там остатки жабы разлетаются по колодцу, но как бы никогда луной ты не станешь. Можно даже песню такую написать: никогда не станешь ты луной, и не сможешь ты светить со мной. Ну вот, то есть, и вот поэтому как бы эго живого существа, в принципе, что такое живое существо? Маленькое, никчемное живое существо, ну вот, но стоит только этому маленькому живому существу там получить хоть какую-то минимальную власть, его жабье эго раздувается, как луна, и оно уже перестает здороваться, там, общаться со всеми и так далее. И поэтому, чем более продвинутые люди, тем меньше у них эго. На самом деле, это важный симптом продвинутого человека. Он может занимать очень большое положение, но он как бы смиренен, скромен. И поэтому, когда вы увидите настоящих преданных, вы никогда не узнаете, кто настоящий преданный. Потому что настоящие Махабхагаваты, они всегда прячутся. Помните, Джада Бхарата, он, что он всегда работал под дурачка. И поэтому, помните такой фильм «Остров», да? Кто смотрел фильм «Остров»? Поднимите руку. То есть вы помните, да? Во всем этом монастыре был один человек, который был реально трансцендентный. Все остальные были попытка практиковать. Они были там какими-то, скажем так, религиозными материалистами. Но видно, что они только встали на духовный путь, им нужно было куда-то сбежать, в какой-то монастырь, то есть их там плющило в миру. Но, по сути дела, они были совершенно не понимающие божественного, ну, скажем так, даже там какие-то попы с бородами, там, с цепями, с крестами. Но был один дед, которого звали там отец такой, причем который косил всем под дурака. Но он реально был трансцендентно реализованной личностью. И, конечно, в этом смысле фильм «Остров», он, ну, скажем так, достаточно сильный фильм, потому что он показывает, с одной стороны, такую в определенной степени самоосознавшуюся душу, а с другой стороны, он также показывает, что этот человек, он как бы не то, что там у него какое-то там чувство вины, но этот человек, он в предлагаемых обстоятельствах предатель. Помните, да, с чего начинается история, да, что он как бы предатель. Но он это ощущает, то есть он ощущает потребность в совершенстве, в трансформации, ну, скажем так, в покаянии, да. Опять же, там немножко такой христианский эгрегор, поэтому я бы не стал это комментировать. Ну, то есть, если мы сейчас будем разбирать, скажем так, онтологическую часть этого фильма, то мы видим, что, ну, хотя режиссер, в принципе, выполняет какую-то духовную задачу, но он сам-то не сильно разбирается в трансцендентном. Ну, это без критики. Но, тем не менее, он рисует образ вот этого старца, который внешне, по сути дела, играет роль какого-то дурачка, а на самом деле среди... Мы-то понимаем, как зрители, что среди всех людей, которые в этом монастыре находятся, единственный духовный человек – это он. И поэтому в таком вот как бы образе он кочегар, как бы, да, то есть тепло его сердца, он как бы топит, и от его присутствия тепло всем. И вот поэтому мы также понимаем, да, что вот эти трансцендентные личности, как Махараджа Бхарата, как там этот отец из этого фильма, то есть это личности, которые, живя, проживая свою жизнь, мы никогда не узнаем, что они трансцендентные. Как мы узнаем? Мы приедем в Индию, да, там будут сидеть какие-то бомжи, какие-то садху. Кто из них Махарадж Бхарата? А вот, я помню, ну, там, сейчас будет мало Кумбамела, я уже был на двух, наверное, сколько это было, там, 20 лет назад, и вот там последний, там, уже 12 лет прошло так быстро. И я понимаю, что вот там какая-нибудь акара идет, там, ну, там, выходит там 5 тысяч или 10 тысяч голых йогов омываться. Ну, я прекрасно понимаю, что в основном они, большинство из них драпакуры, там какие-то, ну, люди, которые, ну, скажем, в образе. Но интересный момент, я тоже знаю, что там наверняка есть один, может быть, настоящий. И вот эта идея, что на самом деле среди вот этого разнообразия разных иллюзорных форм и псевдодуховных идей есть какая-то одна настоящая личность, которая обладает этим глубоким сознанием, это стоит того. Потому что Писание говорит, что если ты соприкоснешься с этой одной личностью, то есть в чем фишка? Фишка в трансформации сознания. То есть вот представляешь, ты летишь в одну сторону, а тут, и ты полетел в другую. Как ты пинг-понг, ты летишь как отраженное тело куда-то в непонятный космос, и вдруг тебе какой-то компас показывает, нет, лететь надо вот в эту сторону. Понятно, что еще надо лететь, поэтому Шрила Гуру Махарадж говорит очень важную вещь, Шридхар Махарадж говорит, если ты понял, что ты заблудился в болоте, какое-то время, чтобы выйти из этого болота, придется идти по болоту. Понимаете, да, очень важный момент. То есть, если вы поняли, что вы завязаны в материальном существовании и что ваша жизнь вообще никакого смысла не имеет, потому что в этом болоте, как бы вы ни блуждали в материальном существовании, подлинного удовлетворения не будет. Но даже если скажете, ой, черт, я прозрел, все равно какое-то время придется идти по болоту. Не только вам, а великому царю Бхарате пришлось идти, ну, понимаете, на несколько жизней. Или там Аджамил, например, история Аджамила, крайне интересная история. То есть он рождается в семье брахманов, крайне, крайне глубокий такой молодой человек, духовный. Ну вот и вдруг там где-то соприкасается с такой там драматической ситуацией, видит, как там шудра с какой-то шудрани там наслаждается, его там срывает башню, он начинает поддаваться каким-то чувственным плотским историям, и потом сразу же попадает в какую-то компанию легкодоступных женщин, а там нужны деньги, а для того, чтобы делать деньги, нужно что-то мутить, начинает мутить, и там уже показана история такая, да, что он, ему уже 80 лет, а он по-прежнему там картежник или какой-то там мутарь, у него уже какая-то там семья, дети, ну понятно, что не, эти семья, дети абсолютно не духовные, то есть чисто бытовуха, да, и вот он в пожилом возрасте должен оставить этот мир, и, умирая, за ним уже черти приходят, потому что вся его жизнь, она, и он в какой-то момент вспомнит от страха перед чертями, помнит, как бы зовет своего сына Нараяна, Нараяна, но вдруг вспоминает имя Господа Нараяна, Нараяна – тот, кто освобождает живое существо. То есть просто зовет своего сына сначала, а потом вдруг эта память, ну, а, Нараяна, так Господь Нараяна, он же. И тут появляется рядом с чертями Вишнудута и говорят, это наш клиент. Черти говорят, не, ребята, это не ваш клиент, это наш клиент. Вот на него как бы дело. мы увидим его с собой. Они говорят, нет, вы не до конца поняли. Это наш клиент. Он только что воспевал святое имя Нараяна. Они говорят, надо разговаривать с нашим шефом. Мы вообще не знаем, кто вы такие. Черти впервые видят вишнудутов. То есть соприкосновение двух крайностей. Да, вишнудуты, обитатели духовного мира и черти. И они говорят, мы тогда вызываем Ямараджа. Все, звоним Ямараджу. Ну, Ямарадж тоже в шоке. Ямарадж является. И черти ему говорят, вообще-то мы думали, что ты наш господин, и что круче тебя никого нету, поскольку ты повелитель мертвых. Ямарадж чешет репу, он говорит, там, ребята, а вы кто? Они говорят, ну, сам ты же видишь, кто мы такие? Он говорит, я-то вижу, кто вы такие, я просто не понимаю, почему вы за этим клиентом пришли. У нас на него как бы делюк там столько, что как бы это явно наш клиент. Он говорит, сори. Помните, как это в американских фильмах, там, ФБР, FBI, да, они подходят и говорят, ребята, вы свободны, теперь дело ведем мы. Они говорят, мы-то явно, они говорят, это явно наш клиент. Он говорит, ну, мы из другого департамента, и по всем этим порядкам он, конечно, бедный там Аджамил сидит и в шоке слушает, и между ямадутами и вишнудутами происходит беседа, и ямадуты говорят, так что вот сейчас любой будет делать что угодно, а в конце жизни скажет Нараяна, Нараяна, и типа, все что ли? Они говорят, ну в целом да. Ну не совсем так. Понимаете, если бы он был совсем чертом, он бы в конце жизни Нараяна, Нараяна не сказал. Поэтому его как бы духовные жизни и духовный опыт перевесил его негативную карму. И за место чем заканчивается? Ну, а понимаете, да, он лежит в коме, в клинической смерти и слышит все это. И за место заканчивается тема. И вишнадуты говорят, вы поймите, что мы не то чтобы пришли его забрать духовный мир, но мы вписываемся за него, потому что его духовный потенциал, он не просто грешник. Да, он сошел с пути. Об этом вопросов нет. Но нет того, чтобы не мог простить Господь. И у него есть шанс. И вот поэтому мы здесь. Они такие, типа, Семен Семенович, понял. Ну вот, и черти как бы шокированные уходят. И для чертей это прозрение, потому что они понимают, что есть другие какие-то формы жизни, есть вообще другой путь, и что не все так черное-белое, да? И что происходит? Когда Аджамил выходит из комы, что он делает? Он отправляется в Харидвар. То есть он сбегает из своего дома, где там... Ну, понятно, его дом – это бытовуха, там какие-то там родственники, непонятки. И он просто сбегает в Харидвар. Что он делает в Харидваре? Написано в Шримад-Бхагаватам, сказано, что ему продляют жизнь. И в этот момент он в Харидваре, кстати, вот из святых мест Индии, Харидвар, вот реально одно из моих любимых мест. Есть такое место, называется, во-первых, там есть офигенский ресторан, где Битлз хавали все время, там очень крутая, называется Чотивала. Чотивала, знаете, да, Чотивала? Чоти – это вот что-то. Чотивала – это такой, называется, жирный такой брахман, повар с косичкой. И вот в этом это и есть изначально Чотивала ресторан, и там потрясающе готовят еду. Ну, понятно, там тандури на углях, там, ну, такое прикольное место. Вообще Харидвар офигенский там. Офигенский маркет. Офигенский. Но самое главное, что это святое место, где Ганга течет, где совершаются все жертвоприношения. И там есть такое место, которое называется Харики Паули. И Харики Паули – это гад. Там Ганга спускается, Алакананда Багирати сливается в Дева Праяги, в Рудра Праяги и приходит туда. То есть туда целостная Ганга приходит. И оттуда она распространяется на 7 потоков Сапта Риши. И вот это место, где Господь Брахма совершал жертвоприношение, где каждый вечер там происходит Ганга Пуджа, тысячи людей. И вот ты каждый день приходишь, всем там, как только начинает темнеть, загораются тысячи ламп, и там поют, все люди поют. Ганга-Арати, происходит красивейшая Ганга-Арати. И вот такое вообще залипалово, конечно, в Харидваре вообще там очень прикольное место. И вот честно, да, то есть там Там, конечно, всякие там бобы живут. Ну, понятно, там часть аниматоров в костюмах, которые создают как бы антураж, работают под садху, сами попрошайки. Но там есть реальные садху, время от времени проходят. И главное, что ты не знаешь, кто есть кто. И вот я помню, однажды был во Вриндаване на Говардхана Пуджу. Ну, было, может быть, лет, там, не знаю, 20 тому назад. Но садху в Индии, они мигрируют. И вот на Говардхана Пуджу во Вриндаван приходит очень много садху. Там наги, ситхи. Ну, они отличаются там по-разному. Там у кого кольцо в ухе, у кого... Там, короче, в Индии, ты, если ты разбираешься, ты понимаешь, кто есть кто. Там один раз обошел Гималай, там одна дырка в ухе, там два раза, там это, эти такие, те такие. Ну, короче, у них там, у этих бобов, у них, ну, у нагов, у разных акар, у них свои, как бы, знаки отличия. Но дело не в этом. Так вот, смотрите, в Шримад-Бхагаватам сказано, когда Шукадев рассказал Шримад-Бхагаватам Махараджу Парикшиту, он был настолько трансцендентной личностью, что он встал и смешался с толпой садху и исчез. И вот когда в Индии, кстати, да, там Кумбамела или Говардхана Пуджа, тысячи голых йогов идут. Тысячи садху. Ну, там, вы здесь ни одного не видели. То есть религия этого мира вообще по сравнению с Индией ни о чем. Вот только вот, чтобы вы понимали, на Кумбамеле будет построен количество лагерей размером с Манхэттен. Знаете, Манхэттен, часть Нью-Йорка, да? Вот, вот место, которое называется Сангам, это песчаная коса, на которой строят тысячи храмов. Тысячи. 30 километров. Кем пойдут? Бернинмен, наверное, явно курит в сторонке. На Бернинмене 80 тысяч человек, а на Кумбамеле 100 миллионов. Вот сейчас. Я думаю, они уже строят во всю Кумбамелу. И мне посчастливилось, на одной Кумбамеле я был так чуть-чуть, а на другой я прожил 45 дней. И вот Вера Чандра, Вера, you remember how you ran with the Naga Babas with your cameras? Вера Чандра, он очень прикольный. Мы одели его голым, посыпали пеплом, обвесили его камерами типа GoPro, потому что он циркач как бы. И у меня был кадр, я сказал, ты должен бежать с голыми йогами. И все было хорошо, да, типа, пока он не прыгнул в воду. Когда он прыгнул в воду, все поняли, что он белый, обвешанный камерами. А бежала первая Джуна Акара, они еще дерутся за там, до смерти, кто первый зайдет в Гангу. И оказалось, что белая обезьяна как бы бежала и все снимала. Но это, конечно, было большое оскорбление для упоротых бобов, и они как бы чуть его не утопили, но утопили все наши камеры. Вот. Did they beat you that time?
No, they were close, though. They tipped the boat that I was on, because the police, you know, they got me on the boat.
Да, он по драматической задаче бросился с ними в воду, а потом, чтобы спасти свою жопу, поплыл к лодке, а там все лодками. И они, походу, сорвали с него камеру и пытались его с лодки сбросить. Так или иначе, я просто о чем говорю, что настолько глобальная, масштабная, эпические вот реалии, ну, скажем так, в Индии, да, то есть там настолько, я думаю, что вообще невозможно представить. Никакой парад на Красной площади, никакой там упоротый Бернинмен, там никакой там карнавал Бразилии вообще никак рядом не стоит с обыкновенной Кумбамелой, где там, например, какой-то день там, ну, тысячи тракторов, и на них едут гуру всего, например, Панджаба. Ты просто понимаешь, тысячи гуру в одном только штате живут, тысячи гуру Панджаба, такие бородатые дядьки с такими дредами. Ты идешь по Кумбамеле, а мы, у нас, когда мы снимали кино про Кумбамелу, конечно, ну, то есть там, понятно, всякие там пилот баба, там такой мама, такой папа, но это все коммерческая фишка, которая разводит белых на деньги, в особенности русских. И мы, естественно, нам не было интересно снимать это. И у нас была задача какая? Давайте найдем каких-то настоящих интересных персонажей. А ты идешь с камерой по Кумбамеле, и тебе какой-то говорит баба, смотри, у меня борода там 6 метров. Ты такой, о, ништяк. Давайте дадим ему 100 рупий. Ну-ка, сядь, покажи там. Сядь. Все индусы, они вообще актеры. Прямо садятся задницей на иголке, там, позируют тебе вообще. То есть, ну, как бы, там, ну, понятно, бабло давай, но готовы. То есть они просто настолько любят работать на камеру. Вообще для индуса если вы хотите прорваться куда-нибудь к индусам, главная фишка – это камера. То есть мы проходили в такие места, куда смертных не пускают, только за счет камеры. То есть мы там, эй, мы хотим у вашего гуру взять интервью. Сами, конечно, мы ничего не хотим, но мы смотрим. Да, там поставили камеру, все, все индусы на камере сидят. То есть одна из 10 оболочек вселенных – это эго. Эго настолько раздуха, даже у голого йога он все равно хочет сказать, типа, смотри, чувак. Но при этом, ну, понятно, они как дети, ну, как бандерлоги. Но при этом нужно сказать такую вещь, что все те суперперсонажи, которых мы нашли, они были абсолютно раскрученные. Самые топовые, про них вообще никто не знал. А я помню, нашли одного, ну, нам нужны были, конечно, и колдуны, и мистики, и маги. Мы нашли одного колдуна. Он что делал? You remember that guy who let that tantric from Assam who burned paper?
Chile,
yes. I didn't go that time. But you did, right?
No, I didn't go either.
Oh, somebody did. Короче, нашли одного колдуна, который пришел за Сама. Он был в одежде из змеиной кожи. И у него была такая фишка. Он совершал кали-пуджу. И во время кали-пуджи в костер бросал чили. Если вы когда-нибудь готовили на кухне, знаете, что один сожженный красный перец дает столько дыма, что там плачешь и задыхаешься, да? А у него было 100 килограмм чили, который он бросал в костер. И при этом во время тантрических мантр ничего не происходило. Он какую-то там фишку делал. Ну, они там странные. А потом начался пожар. Он сразу сказал, после того, как я совершу пуджу, начнется пожар. И он, короче, это огни запустил куда-то. Такие, я не пошел на него, я сказал Гопалу, они там сами там, пошли, типа, с этим тантриком. Я говорю, слушайте, я уже так колдунов столько видел разных, идите сами, снимайте его. Ну вот, что-то остался. Вот, поэтому разных персонажей мы ходили, конечно, всяких там магов. И, ну, очень интересно, конечно, очень фактурные там, скажем так. Но дело не в этом. На самом деле, самое интересное... Я понял, почему Гурудев никогда на Кумбамелу не ездил. И вообще, как бы, на фоне всего вот этого безумия трансцендентного, понять, кто настоящий Махабхагават, а кто просто, ну, голый йог, который бегает там. Почему они же еще и очень агрессивные, там, и могут тебя запросто убить. Они же бегут там во время акары с черепами, с трезубцами, там, с мечами. Голые, они все там ухайдоханные, там они пьют, жрут психоделики, пьют как бы кухнар, как бы курят вот такие вот чилимы травы. Ну вот, и ты, конечно, понимаешь, что я думал, а как это вообще, как это все? И потом я понял, потому что нам нужно стали исследовать. Оказывается, как было? Вот эти голые йоги, исторически наги, они были... под индийской традицией защитниками садху. То есть наги были астравади и ведавади. То есть как бы астра – это те, кто владеют оружием, а те, кто владеет ведой. И почему такая традиция, да, же многотысячелетний праздник? Но в свое время, когда мусульмане захватили Индию, в прояге они убивали садху. То есть как, так же, как римляне что делали. Вы знаете, да, что римляне, как они расправились с Англией, кто знает. Они зашли на полуостров, где друиды совершали жертвоприношения, убили всех друидов. И тем самым они обезглавили кельтов, ну, понятно, уничтожили всю духовную верхушку. Это сделал один из крутых римских генералов, который была задача захватить. А когда они замочили всех друидов, то подняли восстание королева друидов. И 5000 римлян замочили 200 тысяч еще и кельтов. Там был очень крутой генерал. Сначала он сказал, надо убить сначала все духовенство, а потом, когда они поняли, что на них двигается огромная армия кельтов, он, как нормальный стратег, выбрал крутой склон, так, чтобы кельты со своими колесницами не смогли разбить их, построил свои легионы свиньей и просто за счет жесткой тактики замочил всех друидов. Но главная идея какая? Когда мусульмане захватили Индию, естественно, их первая задача была обезглавить общество, то есть убить садху, разрушить храмы, убить учителей. Там, кстати, в Праяге, вообще в Индии очень много мистических мест, которые пытались разрушить мусульмане. И там тоже в Праге есть такой Шивалингам, который пытались разрубить мусульмане, сам Акбар. И ему было там такое глючное видение, что он после этого сбежал из Праяга и назвал его Аллахабад, город Бога. Праяг вообще, конечно, древнейший город, очень крутой, очень интересный. И я хотел написать такую... вообще хотел написать как-то там, не знаю, блог или что-то еще, как я в свое время вел travel-блог свой. Ну вот, и там был такой момент «Безумный король Джуси». Представляете, да, ну мы там ищем йогов туда-сюда, и вдруг попадаем в замок, который стоит рядом с Дашашвамедагатом. И в этом замке живет сумасшедший. Это, оказывается, король. И этот чувак, сначала я понимаю, думаю, что он просто типичный индус, который тебя разводит. И чем больше я его слушаю, я понимаю, бляха-муха, так это же король. И король рассказывает свою жизнь, показывает свой замок, показывает, как англичане стреляли из пушек, разбивали двери его прапрапрапрадеда, рассказывает про своих предков. Один из них построил дорогу от Дели до Калькутты, другой там. То есть, и вот он все это рассказывает. Я говорю, а ты что здесь живешь как бомж? Он говорит, ну, типа, Индия такая страна, где, если кто-то заселился в твой замок, ты их уже не выгонишь. И он говорит, в 50-е годы просто в мой замок заселились бомжи, ну, такой разрушенный замок, вообще эпично, просто Феллини конкретные. И вот этот король, он похож на такого сумасшедшего, с такими вот выпученными глазами, белые, седые, вот чем-то похож на Бхагавана, только еще более, если Бхагавану вашу шевелюру, как у Полунина, сделать такой осисяй. И вот я сижу и понимаю, что я разговариваю с психом-королем, который реально король. Но он только король двух комнат. И он такой мне говорит, с вами, хочешь, я тебе подарю этот замок? Я понимаю, что меня разводят. Он такой, типа, и что я должен сделать? Он такой, выгони всех, и мы с тобой здесь будем вдвоем. Я такой, придется братву везти из Москвы. Может быть, ты потом после этого пожалеешь, что мы все это сделали. С бомжами это было попроще. Администрация может поменяться, можешь ты двух комнат лишиться. Будешь король подметальщика, мы тебя поставим на чайную точку. Ну, это так, это, конечно, я дорисовываю такую пелевинскую историю о том, как типа король Джуси договорился с московскими бандосами, как бы отжать замок. Ну и в итоге как бы оказался со стойкой торговцем чая. А для этого у него был хотя бы верхний этаж, он держал. Ну, вот. И вдруг я понимаю, вот она, жизнь короля. Для меня, конечно, это настолько был образ кинематографичный, эпичный, что у нас даже где-то есть его Remember the King of Juicy? Really crazy one.
The King of Juicy.
I don't know if you film him with us. И другой персонаж с Кумбамилы. Я почему говорю, потому что началась Кумбамила, 12 лет уже прошло. Я думаю, ехать, не ехать. Думаю, если ехать, что я там буду делать, я там все знаю. А потом думаю, бляха-муха, у меня же там столько друзей осталось. Мы там жили почти 60 дней. Мы со столькими людьми закорешились. И они все мне посылают в Фейсбуке какие-то там странные индийские письма. Самый прикольный был там чел, который наиболее мне запомнился, вот которого я бы очень хотел увидеть. Там два, на самом деле. Один такой Акрур, который живет на самой крутой святой улице. Просто вот мы познакомились с ним, я не знаю, как вот но вот у нас, когда ты хочешь за ручку с мужчиной, как бы тебя все назовут там каким-то геем. В Индии, если ты хочешь с другом за руку, это круто. Я помню, мы с ним за руки держались, гуляли по древнему Праягу. Вот, то есть просто так человек, ты с ним дружишь, и вдруг ты с ним ходишь за руку, держишь, он тебя водит, показывает какие-то невероятные вообще вещи, про которые ты даже не можешь представлять, потому что там же каждый угол – это какой-то хобот, какая-то, ну, там, это древнейшее место, как Рим. Вот. И очень меня, конечно, поразил один персонаж – это кофейник. Такой Starbucks, мини-кофейня. Значит, ну, в Индии все как бы не как у людей. И там был человек, который делал кофе. И у него маленький смычок, и Я очень профессор от этой идеи, потому что я в детстве этим занимался. Мы брали порошковый кофе, добавляли туда сахар, и кто этим занимался? Да? И ложкой создавали пенку. А у него смычок, как такой, знаете, как лук, такая палка, как дрель. И вот он этой фигней, вот он берет там, и ты ему. А индусы, они же все так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И он такой баристов, такой шапочки прикольные. И он так прям берет так. 6 стаканов там смычком. И он, когда вот этим смычком делает вот этот, чего вы смеетесь, пенку кофе, он поет Нараяна, Нараяна, Нараяна. Он постоянно воспевает святое имя. Постоянно. О, весь день. Это не и ты понимаешь, он для него как четкий. Вот он, то есть ты понимаешь, эта чашка кофе, это трансцендентная чашка кофе. Я понял, там холодно, пипец. Там миллионы людей. Он так нас видит. Типа, ребята, идите сюда. И он так, типа, там очередь у него. Он, конечно, забивает на толпу индусов. Он понимает, что мы здесь уже 60 дней на работе. И он вычисляет нас и показывает, сколько, 5, 6. Я ему говорю, 10. Типа, по 2. Он такой, Нараяна. Его просто... И такой поднос нам, и говорит там, индусы сгоняет, говорит, садитесь. Ну вот, почему? Потому что он ценит преданных. То есть он знает, мы вайшнавы, и он видит, что мы здесь, ну, не приехали, как индусы, помыться, грешки смыть. Мы жестко работаем в Хоботе, и он прекрасно понимает, белые обезьяны с кучей железа, с вертолетом, что нас там ловят все менты на Кумбамиле. Ну вот. Это классика жанра. Вот. Мы там даже отработали систему с Вирачандрой. Remember how we took off the helicopters? Короче, на Кумбамиле огромные сральники. И мы решили, вот здесь из этого мы взлетаем, а в этот сральник мы садимся. То есть туалеты. Заходишь там, реально сидит 100 индусов. По-большому. Ты говоришь, ребята, сидите, не вставайте, спокойно. Разворачиваешь вертолет, стол, ну, чтобы поднять. У нас был большой вертолет, как бы. Вот, ладно, помнишь, да, эту ситуацию? И ты понимаешь, что запрещено летать на Кумбамиле, разрешения никого нет. Нас будет ловить вся ментовка. Но нам нужны эпические вот эти воздушные кадры, которых невозможно получить. Ни BBC никто не смог получить. Ну, естественно, мы же, у нас все подделанные паспорта, все вообще, все запаленное. Мы там, кто-то, я помню, подошел к BBC-шнику, кто-то из наших девчонок сказал, можно, ребят, с вами сфотографироваться? Они такие, давай, чик. И мы тут же зафотошопили все их ксивы. Ну, потому что нам нужен был образ. Поэтому как получить BBC-шную ксиву? Надо сфотографироваться с BBC-шниками. Они же дурака думают, что... Вот. И потом нас спросил National Geographic, а вы как здесь летаете? А мы как мы здесь летаем? Вот так и летаем. Ну, вот. Они говорят, мы так не смогли получить разрешение. Поэтому у нас взлет из вертолета, пролет вертолета через самые как бы эпические места... И потом посадка в другой туалет. И вот самая разработанная наша технология, первая, мы должны знать все посты, через сколько нас заметят, сколько ментам будет бежать, а они точно будут бежать за нами. И главное, что у нас как бы отходной маневр. То есть индус в оранжевой одежде накрывает вертолет своей фигней и выносит его из туалета. А Вирачандра играет роль вертолетчика. И он бежит, за ним бежит вся ментовка по всей Кумбамиле. И когда они ловят, у него ничего нет. Ну, потому что они же не догадываются, что какой-то садху унес вертолет. А он бежит с тазиком. Ну, вот, там, в тазике вещи стирать, типа, чтобы зашел в туалет и стирать вещи. Ну, вот. Я помню, когда мы подлетали в другом месте, мы тоже, так сказать, рассчитали, что мы там вот пляж, коса, мы вылетим с ними боковые кадры. Потом сядем. А на нас уже, видать, ориентировки там тоже нормально работают службы безопасности. И я говорю, ребята, бегите, а я останусь здесь. И там толпа ментов прибегает. А это классическая фирма. Ты идешь, начинаешь с ними общаться на русском языке. Они там, они же тебе говорят по-английски, а ты, естественно, морозишься, что ты говоришь, я вообще русский. Вот я помню, 10 ментов вокруг меня идут и говорят, пошли с нами. Я говорю, добрый день, чего вы хотите, ребята? Они такие, мы не понимаем, на чем он говорит. Он там, какой язык? Они там по рации, он не на каком-то другом языке говорит, хрен знает кто. Ну, вот. Ну вот, я кошмарю этих ментов, а сам думаю, убежали они, интересно, еще не убежали. Ну вот. Потом они видят, что у меня рация. Говорят, точно его надо арестовывать, у него рация есть. Я говорю, да рация, возьмите с собой. Там, что-то. В общем. И в конечном итоге там они приезжает самый главный генерал. И я тут же как такой котик из фильма этого самого «Кот в сапогах». Он видит, вроде там мужик в одежде саняется. Добрый, улыбается, не агрессивный. И он говорит, чего вы его арестовали? Пошел он нафиг, нафиг он нам нужен. Я такой, спасибо, спасибо, я пошел. Ну, вот. И сам огородами на базу. А база, конечно, у нас была очень крутая. Мы сняли дом за штуку баксов. Мы его, наверное, 3 дня заклеивали пеной. Мы застелили пеной вот такой пол. Мы включили кирогазы, и, представляешь, холодно, все равно хуже, это февраль. А как эти наги, йоги живут все в палатках у воды, я вообще не могу понять. То есть, с учетом того, что мы закупили вот такое количество пены, вот знаете, пена белая, рулонами прямо пол сделали прямо пеной, потому что холодный пол, невозможно ходить ногами. Ну вот, и мы взяли еще там, у нас там и кухня, и, конечно, у нас там схема кумбамиллы, все блокпосты полицейские назначены, там набор раций, набор вертолетов, куча камер, там человек 20 у нас была съемочная команда, да, там жесткая распределенная. Ну вот, но я, конечно, понимаю, что тот фильм, который мы сделали, это, конечно, ни о чем, там можно было гораздо круче сделать фильм. Ну вот, но вопрос — это время. На самом деле у нас там, наверное, футажи фильмов на 5. Но я понял, что я что-то не смогу делать фильм, потому что для меня сделать фильм — это сесть за монтажный стол на 3 месяца, отсматривать все футажи, дописывать всю историю. Ну вот. И, конечно, сделали такой фильм. Ну, что сделали, то сделали. Но дело не в этом. Это я вам просто рассказал такой один фрагмент. Я вот сейчас думаю о своей жизни. Уже 12 лет с этого дня прошло. 12 лет. А первое я делал вообще выставку в 90-каком-то году. Мы сделали первую выставку про Кумбамиле, в Джиганате ее в свое время показали с другом Никитом, который сейчас живет в Америке уже много лет. Такой был фотограф, он делал журнал Vogue. Тоже был прикольный момент, конечно, люди ничего не понимали. Я думаю, уже 12 лет, уже третья Кумбамила в этом году. Думаю, ехать, не ехать. С одной стороны, конечно, надо засветиться. Там куча людей, с которыми мы познакомились, там, пообщаться с ними. С другой стороны, я примерно понимаю, что это такое, там, миллионы паломников. Я знаю, куда вписаться, там, если что, можно вписаться к сумасшедшему королю, или там, у нас есть пару крышей там, сям. То есть я знаю, что мы туда приедем, мы не пропадем, там, на рай, я думаю, он еще жив, ну вот. Я думаю, они, конечно, безумно рады будут нас видеть через столько лет, уже толстые, с вами, седой. Когда тебя видят люди раз в 12 лет, они понимают, да, там. Первый раз я приехал туда мальчиком, таким с дредом, мне было 27 лет. Вот, а теперь я приеду сюда уже там, или там 25 лет было, не помню. В общем, короче, вот такая жизнь, она идет циклично. И с одной стороны, вот если завтра умирать, я скажу, да, бляха-муха, вы знаете, это была одна из самых прикольных жизней вообще, наверное, у меня. Да, столько было и приключений. И главное, что эти приключения не были там ради каких-то денег или ради какой-то славы. Ну, понятно, что мы все тщеславные люди, но это были самые интересные приключения в моей жизни. Ну, вот. А еще сколько будет приключений, вот, если реально зарубиться на них. И тут просто надо правильно как бы понять, что когда человек соприкасается с божественным, если он искренний, то его обязательно ждет трансформация. И в вашей жизни изменится вообще все. Вас выгонят с работы, например, там, как Кинкре. Ну вот, или там, как Бхагаван, помнишь, да, ты что приходил в Питер делать? Дрова пилить, да? Да приходился. Или там Чинтамани, или там Анурах, или Раса. Там, ну, то есть, понимаете, да, вот так произойдет в вашей жизни, что вообще все изменится. Но вот я понимаю, что в моей жизни все изменилось к лучшему. То есть вот Кришна создал такой набор переживаний, который ну, невозможно нигде получить. Только в духовной практике, только в духовной жизни. И это не было, вот я могу сказать, это моя жизнь, какая-то жизнь святоши, да? Ничего подобного. Она полна приключений, опасностей. Вот. И она могла бы еще быть, на самом деле, более насыщенной. Вот, если просто, ну, меньше какие-то амбиции убрать, если из жизни амбиции, то вообще будет все круто. Вот, поэтому время уже позднее. У кого какие вопросы есть, коротко.
У нас есть вопрос от Киселя.
Давай.
Да, вот видите, всех беспокоит. Мы сегодня с утра читали Шримад Бхагаватам. Там комментарий Шрилы Прабхупады. Он касается 10 оскорблений, и он в двух шлоках приходит по этому комментарию и говорит, что главное оскорбление – это грешить, полагаясь на силу святого имени.
Да.
Но в то же время у нас все время подчеркивается, что главное оскорбление – это оскорбление вайшнава. Вот мне бы хотелось спросить у вас, какое оскорбление…
Ну, надо понимать, кому Шрила Прабхупада рассказывает. Надо понимать такое, что все 10 оскорблений являются важными, но первое – это саду нинда гуру авагья. А это оскорбление он говорит тем, потому что надо понять, что Шрила Прабхупада проповедует американским хипарям, которые похотят пойти там обкуриться, нажраться, набухаться и так далее. Поэтому он им говорит о морально-этической составляющей, что в принципе правда. Знаешь, есть такая история. Йог однажды ему сказали: что вы там хотите сделать, там, совокупиться, там, убить животное или выпить венца? Он подумал, выпить венца. Потом он зарезал барана и как бы нашел себе там какую-то драматургию. Это говорит о том, что так или иначе все оскорбления, которые мы совершаем, они от отсутствия веры или от, ну, скажем, нашего эгоизма. Вот. Но если говорить, какие страшнее оскорбления, то, конечно, страшнее оскорбления – это оскорбление святых. Ой, тебя это устраивает? Поэтому ты пошла грешить, несмотря на свои оскорбления. Я так и понял, потому что это, скорее всего… Шрила Прабхупада очень глубоко комментирует какие-то вещи. Надо понимать, с кем он вообще имеет дело, кому он говорит. Его комментарии, как правило, циркулярные. Потому что у него всегда там лежал Вишванат, Баладев, Амрита Прабаха Бхашья, Ана Бхашья. В принципе, мало кто знает, но в Исконе вообще люди не понимают. Они понимают, что это, в принципе, его комментарии, это в целом примерно на 80% Бхактисиддханта Сарасвати Такура, на 20% Баладев и Вишванат. Ну, почему он говорит, в моих книгах есть все? Потому что его, у него есть своя, свои, как бы, свои заходы, но в своих комментариях он фактически cut and paste других ачарьев. Но он очень широко просто дает. Если бы мы читать, например, там комментарии Бхактисиддханта Сарасвати Такура к читанию Бхагавати, то мы увидим, что, например, там Сарасвати Такура, он еще по-другому пишет. Он пишет какую-то историю, а потом пишет: с тех пор дом такого-то преданного находится в такой-то деревне. Туда можно приехать на таком-то поезде или там на телеге. Там. Ну, и мы понимаем, да, что, в принципе, это не так актуально для нас, потому что…
Почему вот там, да, вот это все деревня?
Потому что здесь… Потому что Сарасвати Такура дает свои комментарии. Ну, нужно понимать, как он это делал, да, то есть… Не все комментарии Сарасвати Такура написаны, многие из них застенографированы. То То есть он дает лекцию. Ну, грубо говоря, если бы я сейчас вот кто-то записал мою безумную лекцию, то там было бы много разных кусков. И понятно, что ее как целую публиковать ее бессмысленно, как целостный материал. Поэтому Сарасвати Такур, он говорит, а в целом, чтобы вы знали, она существует, это место до сих пор. Ну, потому что он в материале говорит индусам о том, что вот там, если мы рассказываем про какую-то историю там святых, которые жили в Москве, то можно сказать там, а вот это там улица Пречистенка, можно сесть на метро, две остановки отсюда, и будет там штаб-квартира того-то, к примеру. Еще какие вопросы?
Ну хорошо, я попробую сформулировать. Мы не раз здесь слышали на лекциях, в принципе, разных спикеров, что душа попадает в материальный мир из-за своей зависти. Вот, что она позавидовала.
Это не совсем так. Это не совсем так.
Из этого вытекает просто много вопросов.
Это не совсем так. Дело в том, что душа по своей природе уникальна, потому что у нее свобода, так же, как у Господа. Но Господь, Он полностью зависим от своих преданных. То есть, чтобы ты понимал, Господь, Он своей свободой не злоупотребляет. Господь, Он покоряется любви. Как ни странно, но это так. Мать Ишода может его выпороть, там, папе он может принести тапочки. Ну, понятно, что он в разных лилах, в бесконечных образах, но, тем не менее, Господь очень четко знает, в отличие от нас, любовь является главным принципом, и поэтому в духовном мире Господь не доминирует, доминируют его преданные. Понятно, да? А у души наоборот. Некоторые безумные души, типа нас с тобой, они почему-то считают, что они могут иметь некий потенциал отдельного существования. Хотя это, ну, вообще никак не связано. Потому что даже в материальном мире ты будешь искать любовь. А даже самоубийство – это прекращение страданий. Да? То есть сегодня я смотрел в Фейсбуке, как рыба меч выбрасывается на берег. Даже какая-то безумная рыба, она хочет закончить материальное существование, потому что не видит в нем никакого смысла. С выпученными глазами там касается. Поэтому, ну а чего вы смеетесь? Поэтому вот с глубокой точки зрения материалисты, они понимают, ну, материальное существование Вот. Но любовь, которую ищет каждое живое существо, это другое дело. И поэтому, если мы даже находим ее на каком-то мирском, плотском уровне, любовь или взаимность, то это полностью нас подчиняет этому, так или нет? Ну, так устроена природа, даже в отношении полов. В отношении людей мы разочаровываемся часто в этом чувстве, да, хотя мы ищем идеальной любви, но находим любовь как бы некую, как некое наслаждение, как некое эгоистическое проявление нашего «я». Но поскольку все наше существо подчинено этому принципу поиска любви, да, и мы ищем объект любви, и для нас важно любить этот объект любви. Конечно, мы хотим эгоистически получить ответную любовь. Последний вопрос, и надо уже это самое, пожалуйста.
А что надо сделать, чтобы появился энтузиазм?
Общаться с теми, у кого есть энтузиазм. Рупа Госвами объясняет, действовать надо с энтузиазмом. Ну вот откуда энтузиазм у этого вот бариста, который делает кофе и поет Нараяна, как ты думаешь? Дело в том, что просто мы, как рашинки, пребываем в тамагуне, как правило. Потому что Писание говорит, гуны сменяют друг друга. И тамагуна – это, знаешь, когда там нет энтузиазма, нет желания, ну вот нет того, нет всего, нет вовлеченности. Но аппетит приходит во время еды, поэтому энтузиазм приходит, ну, как бы во время того, как мы служим, пытаемся что-то сделать. Ну, японцы говорят про осознанную деятельность. Просто сама осознанность, она приведет энтузиазм. Ну что там, либо ты депрессивно моешь пол, либо ты это делаешь там с пониманием того, что я мою пол для преданных, для Господа. Правильно? То есть, ну, совершенно другая история. Так, ты просто какой-то олень с половой тряпкой, а так ты очищаешь зеркало ума. Вопрос, с кем ты хочешь быть? Оленем с половой тряпкой, неосознанным, который там случайно попал по, ну, по пути. Или, ты понимаешь, я мой пол в храме для преданных, для Господа. Ну, чувство даже больного эго должно раздуться уже. Как бы, ну, я что-то важное совершаю. Мыть пол — это не важно, но мыть пол для Господа — это не западло. Склониться перед кем-то — это, ну, в материальном мире там никто ни перед кем не кланяется, но перед Господом склониться — это респект. Тебе в первую очередь. Господу это нафиг не надо. То есть твоя способность признавать Бога говорит о том, что ты вдруг понял, что есть кто-то лучше, чем ты. А человек совершается, совершенствуется только тогда, когда он общается с теми, кто лучше, чем он. И вдруг ты начинаешь понимать, что здесь каждый лучше, чем я. В чем? Ну, в чем-то. У кого-то больше веры, у кого-то больше каких-то качеств внутренних. И поэтому внешний материалист смотрит на всех как на дураков, а преданный смотрит на всех, кто лучше, чем он. И поэтому преданный, он может уважать всех, никого не оскорбляя. Материалисту зациклен на себе. Когда человек зациклен на себе, то что происходит? Мы же понимаем, что человек даже живет там ради кого-то другого. Вообще выживаемость, знаете о том, что, да? Когда человеку самому выживать не нужно, он может умереть. А вот ради... Обратили внимание, там, помните фильм «Апокалипсис»? Помните, да? Вот этот там лесной житель, который бежит от кучи там этих... как его... Ну, там, как бы, воины леопарды, воины орлы. В общем, короче, это был такой спецназ. Их задача была, какая они ловили. То есть, поскольку жрецы приносили очень много людей в жертву, постоянно нужны были новые люди, то были экспедиции в джунгли, которые отлавливали вот этих всяких лесные деревни, потому что нужно было много. И там приносили в жертву тысячи людей. Это нужно было постоянно много, и поэтому был целый такой спецназ. Их главное как бы совершенство, там, леопарды, орлы, как их называли, у них там маски были специальные, то есть это были такие охотники за людьми, главное было идея не убивать людей, а глушить, там, вязать, привозить, им там вырезали ножами сердце. И вот и в фильме «Апокалипсис» у Милла Гибсона главный герой, он, помните, да, лесной житель, и он умудрился сбежать от этих чуваков. И еще убить там сына одного из этих главных спецназовцев. Да? И за ним весь этот спецназ гонится по джунглям. Но какая его мотивация? Его мотивация — его жена и ребенок, которые остались там где-то в яме, в деревне. Вот. И поэтому ради... Ну, показывает мотивация человека, да, ради каких-то там своих близких, любимых, он объявляет войну этим спецназовцам, как житель джунглей. Он находит методы, как с ними разобраться. Такой явный драматический посыл в этом случае. Поэтому человек, он всегда живет круче, если у него есть высшая цель. Если у него нет высшей цели, то он, в принципе, ну, должна быть высшая цель. Выше, чем ты сам, путь выше, чем ты. Потому что если твоя цель все достигает тебя, не зря же там всякие голливудские актеры потом прыгают там с 40-х этажей. Все, ты уже достиг там славы, денег, ничего не вставляет, ни наркотики, ни женщины, ни слава. Ты понимаешь, что ты, в принципе, ну, в депрессии от этого находишься и хочешь, как, чтобы как это game over, как можно было быстрее. Помню, такой был известный диджей Авинчи, который покончил свою жизнь с убийством там, в 25 лет. Потому что он стал там супербогатым человеком и, ну, как бы просто сгорел, как бы вот от внимания, славы людей. То есть, ну, не было высшей цели. Не был готов к этому. Вот. А Шрила Прабхупада, он мог там прийти там Битлз поставить на место, там, да, там еще кого-то. Потому что это был Шрила Прабхупада, у него была миссия. Поэтому для него там и Джордж Харрисон, и все остальные, как бы, и, ну, как бы, то есть он мог переваривать все, потому что это Шрила Прабхупада, он пришел с целью. Или там Христос, да, пришел с целью. Какая его цель, Христа? Там не пиариться в Инстаграме, там, да, там, не закосить типа под духовного парня, хипстер такой бородатый, такой интересный. Вот. Нет, он пришел с какой-то высшей целью. Ну вот, и в чем наша высшая цель, тоже мы должны понять. А может быть, наша высшая цель быть частью какой-то высшей цели тоже. Вот, и поэтому не расстраивайтесь, там, если вы не Иисус Христос, ничего страшного. С этим тоже можно жить как-то. Ну, то есть, да, я вот понимаю, например, да, что я там несчастное живое существо, я же не Шрила Прабхупада. Там. Но я понимаю, что или я буду служить этому, или я просто буду тупым материалистом. Пускай лучше буду плохим кришнаитом, ну, к примеру, да, чем каким-то суперкрутым материалистом. Также каждый из вас должен понять, да, я могу, у меня есть какие-то скиллы, и потом вы должны понять, если у вас эти скиллы, для чего вам Господь дал? Он вам дал Господь для того, чтобы вы служили. Там. Вот и используй свои скиллы для служения. А если ты будешь использовать свои скиллы ради себя, то ну, ты будешь просто эгоистом. И чем круче твои будут скиллы, тем больше эгоистом ты станешь. Вот, и поэтому на этой радостной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу, и мы должны оценить. Понимаешь, там, если бы мы изучали там, астрологию, чтобы спасти других, а если мы изучаем какую-то, чтобы себе было хорошо, тогда в этом нет сути. Но истина состоит в том, что астрологией мы других не спасем. Это может быть, знаешь, там, предлог. Можно посмотреть на вашу руку, ой, у вас такая линия жизни, знаете, ну вот вам не хватает духовности. Вот ради этого можно изучить там хиромантию, да, чтобы людям просто подсказывать. Потому что скажут, возьми человека за руку, он все. Ой, жизнь, конечно, у вас короткая, но яркая. Да? Ну, понимаешь, да, то есть поэтому, на самом деле, профессиональный человек, он даже тебя вот зацепив за какие-то твои внутренние, а что человек хочет узнать, о себе хочет узнать. А в принципе, вот, например, очевидно, у человека на роже все написано. Даже не надо там за руки его трогать или гороскоп брать. Но ты видишь, на роже написано «лох». Ну там будет у него там машина, квартира, ну, понимаете, там все равно лох. Ну, видно, что ну, как бы. А так смотришь человека, он какой-то, может быть, не лох, в смысле, в каком смысле, но у него есть какая-то духовная искра в глазах, и ты понимаешь, что у него все будет хорошо. Ему не нужно быть там Аллой Пугачевой и так далее. У него в глазах написано, я меня интересуюсь духовным, а это значит, что у него все будет окей. Понимаете разницу? А если человек, он... Ну, вот. Другое дело, что если он там добрый лох, ну, и, ну, есть такие люди, очень там хорошие люди, вот они там могут помочь, там еще что-то. То есть его надо поддержать обществом преданных. То есть такие люди есть, открытые, но они, может, там не понимают духовности. Такие люди, которые говорят, я ничего не понимаю, но мне нравится. Это лучше, чем, знаете, такие там продуманные, прошаренные, там, навороченные. Но самые страшные люди – это же безразличные люди. Вот знаете, кто самый страшный? Вот если какой-то человек видит там, ох, вы козлы кришнаиты, вы не православные, там, значит, все, у него, ты вызываешь в нем какие-то духовные переживания. Пускай он на, свое, ну, на своем примитивном уровне находится, но там искренне, понимаете, там, его вера в его какую-то там идею увеличивается, да, там. Ну, понятно, что слепая вера, она же ничего не дает, ну, понятно, а вот самый страшный человек, это который безразличен, вот ему пофиг все. И вот, вот это страшные люди, самые страшные, безразличные люди, циники. Вот они настоящие материалисты, которые опасны, потому что они от всего как бы отстранены, они живут только в себе. И такая была, как же, Рифенштайн известная, но ее никто не знает. Она такая тетенька еврейская из Питера. А в Америке ее знают очень многие. И у нее такая философия, она учила тому, что действовать надо исключительно только ради личной выгоды. Но у нее не такая личная выгода, как вот там, типа... Она говорит, вот прежде чем что-то должен вписаться, ты должен понять, где ты там находишься, где твой интерес заложен. И это очень популярная американская философия. Очень популярная. Она очень большой гуру, который говорит, вот найди себя, вот где твой интерес. Где... Но я задаю вопрос, ну хорошо, если мы можем таким образом развернуть, что мы должны с вами все действовать исключительно ради своей личной выгоды, давайте определимся, что такое я. И тогда мы видим, что суть ее философии состоит, на самом деле, с высшей точки зрения, действуй ради блага собственной души. А в чем заключается благо собственной души? Действуй для удовлетворения Всевышнего. Понимаете, да, высший эгоизм – это не быть эгоизмом, не быть эгоистом. Высшее благо для тебя – это действовать не для своего блага, потому что ты частичка, ты та самая веточка вот этого вселенского дерева. И веточка не может жить ради себя эгоистной жизнью. И поэтому вот эта философия материализма – это отражение. А в высшей точке зрения, как говорится, да, найди корень, поливай корень, и все ветви будут наполнены. Поэтому если бы ты не был связан со Всевышним, тогда другое дело. Ну, ты полностью связан со Всевышним. Ты часть Божественного, ты часть Бессмертного. Да? И единственное, что отделяет тебя от Божественного, это гора собственного эго. Стоит только подняться на гору собственного эго, ты увидишь свое высшее благо. Но как только ты находишься в рамках «я», «моё», «мне», вот «моя личность», вот «я такой, сякой», что вы мне предложите? Ничего. Потому что как только ты самозамыкаешься, и ты начинаешь вот быть таким практичным эгоистом, ты перекрываешь себя, вообще ты закрываешь, выстраиваешь стеклянную стену между собой и реальностью. И вот это Гуру Махарадж говорит, но если ты понимаешь, я слуга, я должен действовать ради блага всех живых существ, даже если мне сейчас не очень хорошо от этого, даже если, понимаете, даже если мне это не нравится, но это мой долг. Я обязан отдавать. Я не могу жить как раковая клетка, я должен жить как бифидобактерия. Бифидобактерия в организме, она производит ту самую жизненную силу, которая питает организм. Или ты раковая клетка, которая все вокруг себя выстраивает и выращиваешь как опухоль. Ты вырастил огромную там опухоль, империю какую-то. Да, ты... Вот. И в этой связи, действуя ради правильной мотивации, в правильном умонастроении, и вокруг тебя раздвигается реальность. Поэтому материалисты вот это те, которые идут по болоту. Кто-то идет по колено, кто-то идет по пояс, кто-то вот так идет, кто-то хлебает, кто-то в этом болоте утонул, понимаете, да? А преданный – это тот, кто идет по трясине. Ну, как только ты частно заинтересовался, ты провалился в какое-то болото. Но как только ты правильную мотивацию выбрал для себя, все, ты идешь. Вот у меня в жизни, я знаю, когда я правильно смотивирован, я иду по трясине. Как только меня там переключило мое эго, я сразу начинаю тонуть в дерьмо. И все. Я вспоминаю, нет, я должен делать это ради Кришны. Раз, уже голова торчит. Опа. Ту. Дерьмо выплюнул там. Опа, смотришь, уже по грудь. Опа, 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 опять пошел, да? Но проблема какая? Только пошел по трясине, сразу же ложняк, гордыня, и опять благодаря в дерьмо пошел. Вот. Поэтому мы с вами курсируем в образе поплавка. Но наше устойчивое движение важно, да? Потому что мы можем делать шаг, как там, шаг вперед, два назад, или там только осознать себя вечной душой, всплыть, и тут же как бы возгордиться, посчитая себя лучше, чем остальные, и тут же утонуть в дерьме. Ну вот, как говорится, что мы хотим? Ну, мы хотим все одного, как бы мы хотим быть полезны, и мы хотим исполнять то самое высшее предназначение, высочайшее предназначение, да, ведь у каждого человека здесь есть предназначение и высочайшее предназначение. Но предназначение можно там, как астролог мне сказал, ну, у меня все задают идиотские вопросы, там, когда я выйду замуж, сколько у меня будет детей, будет у меня машина, квартира, дом, ну, это предназначение, да, ну, так или иначе оно у тебя есть. А высочайшее предназначение ваше какое? Вы никогда не думали, что каждый у вас есть высочайшее предназначение? Не хотите его использовать? Просто хотите предназначение быть. Я хочу быть простым человеком. Помните, как в фильме «Матрица» один из героев, он говорит, я хочу быть простым человеком, ну, не бедным, не богатым, типа актером. Ну, он выбирает себе такой образ, да, когда он подписывает сделку с высшими агентами и предает. Поэтому понятно, там фильм «Матрица» это, конечно, тяжелый случай. Братья Вачевски, они глубоко на всю голову. Ну, они, по крайней мере, попытались снять духовное кино, понимаете, да? Они, конечно, у них все наоборот. Почему? Потому что мир материи, мир иллюзии такое какое-то прекрасное место, но тут суперагенты, а как бы трансцендентная реальность, где они как бы это некий корабль, который хрен знает, какие-то упыри атакуют. Все наоборот. Мир божественный – это прекрасная реальность, а мир материи – это темная часть бытия, творения. И опять же, она темная для кого? Она темная только для эгоиста. Для духовной личности она не темная. То есть духовная личность, оказавшись даже в этом мире, он понимает, что даже в этом мире можно исполнять свой высший долг, служить Всевышнему. Не говоря уже о духовном мире, где можно лично служить Всевышнему и его преданному. Но здесь тоже есть Всевышний, который проявляется в форме божеств. Тоже есть преданный, тоже есть святое имя, которое проявляется. Понимаете? Поэтому, когда человек пробуждается от сна, иллюзии, он даже в этом мире может служить Господу и испытывать экстатическое счастье. А когда человек живет в рамках эгоизма, конечно, ради него, кроме его самого, ничего не существует. И вот на этой радостной ноте мы и споем с вами. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда. Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare